Друзья, все присутствующие, сегодня нашему вниманию прилагается рассуждение на тему «Судилище Христово». Мы прочитаем с вами первые 10 стихов из второго послания к Коринфянам, глава 5, стихи с 1 по 10. И будем посвящать время рассуждению над этой, я думаю, тоже на достаточно серьезная, важная и ценная тема для нас. Итак, второе послание к Коринфянам, глава 5, стихи с 1 по 10. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое и создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Итак, друзья, во свете вот этой вот общей евангельской информации мы находим слова о судилище Христово. Предыдущую главу, 4 главу этого послания, Павел завершает также рассуждением о будущем, говоря о том, что нас здесь в жизни очень много встречает трудностей, много страданий, много переживаний. И завершая предыдущую главу, Павел пишет, что нам, верующим, легче смотреть на эти трудности. Почему? Потому что у нас есть серьезное основание, а точнее серьезное понижение восприятия трудностей, если так можно сказать. А что это значит? Когда мы смотрим на невидимое, вот тогда видимые временные страдания, они становятся сразу кратковременными и легкими. Так сказал об этом Павел. И продолжая это рассуждение, он и говорит: «Ибо мы знаем». Фактически здесь провели разрыв глав. Можно сказать, что, может быть, и не совсем удачный, поскольку мысль явно продолжается. После 4 главы Павел пишет именно о том, что мы ожидаем от Бога жилище на небесах. Безусловно, говорит он языком, который был понятен для читателей. Под этим жилищем он понимает, безусловно, если говорить о жилище временном, то это наше тело, если говорить о жилище вечном, то это вечный обитель, это Царство Божье. Это место, где обитает Господь, это место, которое Он приготовил всем любящим Его. И рассуждая далее, говорит о том, что мы спокойно смотрим на нашу земную жизнь. И если мы находимся в этой земной жизни, то мы удалены от Христа, в каком плане мы еще не там находимся. Мы не там, поэтому мы удалены как бы. Но мы желаем водвориться, то есть войти в Божье присутствие. И тем самым вот тогда это земное будет поглощено вечным. Это общие такие слова, и Павел говорит: для меня это большое желание. Помните, в одном из посланий он пишет: я желаю разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Павел так воспринимал жизнь со Христом. Но то, что он находится в теле, он говорит, это нужнее для вас. То есть этими словами Павел явно говорит, указывает на то, что для верующего человека это нормальное состояние, когда он, с одной стороны, не тяготится этой земной жизнью. Он понимает, что если Бог не забрал эту еще жизнь, то ее нужно правильно использовать и не тяготиться этой жизнью. А если Бог призывает в иной мир, то спокойно расстаться с этой земной жизнью. Это нормальное состояние. И почему мы сегодня говорим именно о судилище Христовом? Мы понимаем, мы сегодня коснемся некоторых вопросов. Это первая будет наша беседа, первое размышление о судилище Христовом. Если Бог продлит жизнь, то в следующий четверг, если мы успеем, то мы завершим рассуждения именно по этой теме. Очень важно, что, на что Павел нацеливает внимание, говорить о встрече с Христом – это хорошо для верующих людей. Позвольте вспомнить пример, как-то он уже звучал ранее, о том, что когда произошла трагедия уже фактически 10 с лишним лет назад в нашей стране, которая, надо сказать, прямо полностью перевернула мир, перевернула сознание людей, перевернула многое в понимании, в политике, во взаимоотношениях между странами. Это то, что произошло 11 сентября. И многие люди, видя эту трагедию, потому что она транслировалась, я думаю, мое предположение, я не знаю, во всех странах, конечно, я не был, анализ не проводил, но впечатление такое, можно было сделать вывод, что, наверное, в каждой из стран, сколько существует на земле, вот эти кадры, эти летящие самолеты и разрушенные здания, эта трагедия, они прокручивались многократно. И что интересно, многие верующие, смотря на все это, понимали, что что-то нестандартное произошло. Понимали, что что-то за этим стоит. И очень многие, я жил в то время в Украине, в Одессе, очень многие ожидали пришествия Христа. И говорили: Господи, видимо, это все уже, это, видимо, уже все, это трагедия, потому что это не пройдет так бесследно. Это, видимо, будет Третья мировая война, это, видимо, будет Армагеддон. Это много-много людям сразу в голову стало приходить различных мыслей. И многие стали готовиться. Как готовиться? Господи, гряди, Господи! Я неоднократно слышал молитвы верующих людей. С одной стороны, это хорошая молитва, правда? Господи, гряди. Почему? Потому что этими словами Библия заканчивается. Книга Откровения именно этими словами. Ей гряди, Господи Иисусе. С одной стороны, почему бы не ожидать этого пришествия? Именно вот то, о чем будем сегодня говорить, оно, поскольку написано в Священном Писании, значит, полезно, нужно для нас. Я не сомневаюсь в том, что оно поможет нам заглянуть в себя и посмотреть на факт пришествия Христа, посмотреть на нашу встречу со Христом немножко с другими глазами, немножко. Я не сомневаюсь в том, что у нас немножко зрение улучшится вот в отношении на пришествие Христа. И когда я слышал, возвращаясь к этому примеру, слышал эти молитвы, они заставили молитвы о том, что «гряди, Господи, вот гряди, я хочу Тебя встретить», они заставили очень серьезно меня посмотреть на самого себя. А что, если сегодня придет Христос? Ну, вот так вот мы молились, ей гряди, Господи Иисусе. А что, если Он сегодня придет? И вы понимаете, какой следующий вопрос у меня возник? Думаю, что он у вас тоже возникал. Я готов для этой встречи или нет? Поэтому и думаешь, прежде чем молиться, ей гряди, Господи Иисусе, все-таки следует подумать о том, а готов ли ты для этой встречи. Поэтому мы сегодня говорим именно о судилище Христовом, о том, что каждому человеку придется отчитаться, абсолютно каждому человеку, даже верующему человеку. И мы это явно увидим, изучая библейские тексты, что Бог не освободил верующих людей от отчета за свою жизнь. Не освободил. И отчитываться будет каждый, независимо от того, какое положение он занимал, в церкви или в христианстве, независимо от того, как много он был членом церкви, никакие абсолютно вот, различия или привилегии, там бенефитов, привилегий никаких не будет. Одинаково все предстанут пред Богом для отчета. И Павел об этом прямо говорит: мы, значит, и я тоже. Он себя тоже в это число включает. Итак, мы сделаем вот в сегодняшнем нашем рассуждении, сделаем общий подход, посмотрим немного в общих словах, оценим, опираясь на библейские тексты, что Библия говорит о будущих событиях. Потому что то, о чем мы будем говорить сегодня, оно относится к эсхатологии. Есть такая наука или раздел в доктринах, в вероучении. Эсхатон – последняя логия учения. Учение о последних событиях. Мы немного, друзья, на это посмотрим. Безусловно, цель наша – не рассматривать отдельно суды, которые Библия представляет для нас, в том числе и судилище Христово. Для нас очень важно общую картину сейчас представить, чтобы увидеть, где там просматривается учение библейское или взгляд библейский о судилище Христовом. Прежде всего, когда мы говорим о событиях последнего времени, мы нацеливаем наше общее внимание именно на встречу с Господом. Вот цель нашего рассуждения, почему мы будем говорить сегодня о судилище Христовом, это цель рассуждения – удержать нашу личную сосредоточенность, цель нашу на вечных ценностях, при этом понимая, что мы подотчетны Господу нашему Иисусу Христу. С одной стороны, смотреть на будущее, с другой стороны, понимать, что при всем том, что мы ожидаем этого будущего, мы будем отчитываться перед Христом Иисусом. Поэтому, прежде чем мы будем рассматривать дальнейшие мысли, все-таки позвольте еще раз повторить очень важное библейское предупреждение. Каждый из нас за свою жизнь будет обязательно отчитываться. Поэтому насколько важно каждому из нас понимать, что за каждое слово, которое я сказал, за каждую мысль, которую я позволил в моей голове гнездиться, за каждые слова, дела, поступки, мысли нам придется отвечать. А поэтому стоит ли думать сегодня о том, что бессмысленно, как минимум, или вредно, или греховно? Ведь за это придется отвечать. А стоит ли слова высказывать те, за которых придется отвечать, и причем по всей строгости? А стоит ли сегодня делать дела, за которые я явно вижу, Бог спросит с меня, и строго, поскольку они неправильны? Ведь Бог вскроет все. Вскроет все наши интриги. Мы очень часто способны были видеть, как мы это понимали правильно, и думали, что это все только так, никак по-другому. Внутри понимая, что я продвигаю свое, внутри понимая, что что-то, есть какая-то цель, почему я вот это хочу сказать, почему я вот это хочу сделать. Все это вскроется. Все абсолютно вскроется. Поэтому повторим цель нашего рассуждения – удержать нашу сосредоточенность, цель нашу на вечных ценностях. Туда мы идем, это для нас главное. С другой стороны, чтобы сохранилось у нас ясное понимание, что каждый из нас даст отчет Богу, каждый абсолютно. Итак, что Библия в целом говорит о судах, библейское представление о Божьих судах. В целом, то есть мы употребляем, говорим, вернее, о судилище Христовом, мы не будем рассматривать факт пришествия Христа, мы не будем много-много вопросов рассматривать, о которых много говорит книга Откровения. Мы, в общем, сосредоточим внимание на то, как Библия оценивает суды. Бог будет судить людей. В целом, если сказать, что такое Божьи суды, это то время, когда Бог будет говорить. Это то время, когда Бог будет во главе всего и будет вести суды свои. В Библии, в общем, все эти суды можно назвать одной фразой – «День Господен». Об этом очень много говорили ветхозаветные пророки. Я думаю, что читающие Библию хорошо об этом знают. Они много раз предупреждали, «Придет день Господень, придет день Господень». Один из последних пророков Ветхого Завета, пророк Малахия, прямо об этом говорит. Именно он очень серьезно предупреждает евреев, говоря о том, что вы думаете, что это приятный день для вас будет? Почитайте книгу пророка Малахии. Нет, он придет и будет судить вас. Он будет очищать вас. Поэтому, друзья, это тоже серьезное ветхозаветное даже предостережение, предупреждение каждому верующему. Независимо от того, жил он во время Ветхого Завета или живет во время Нового Завета. Это строгий день. Это время, когда потребует Бог отчет. Когда мы не будем ни перед членским собранием отчитываться, ни перед служителем церкви, ни перед какими-то религиозными организациями. Когда все лидеры всех религиозных организаций будут в одной шеренге перед Богом стоять, в одной абсолютно. И ничем не будут отличаться от других, потому что все они люди. И все они будут отвечать за свою жизнь. Итак, это день Господень. Это время, когда Бог будет управлять. Это время, когда Бог будет спрашивать с людей. И это то время, когда никто из людей не сможет возразить Богу. Сегодня они способны грозить Богу, угрожать Ему, пальцем Ему грозить, ты посмотри, что ты там наделал. Упрекать Его в том, почему ты не смотришь, сколько безобразий на земле творится. Мы эти безобразия делаем, как люди, Богу упрекаем. И Бог терпит, Бог смотрит на это. Он позволяет злу еще развиваться. Говоря библейским языком, чаша беззакония еще не наполнилась. Поэтому день Господень еще не наступил. И Бог дает людям эту возможность еще делать все, что они хотят. Сегодня еще время людей, делайте все, что хотите. Но когда день Господень придет, вот тогда Он будет с каждого из людей спрашивать. Это то время, когда мы будем смотреть на Божьи суды. Он будет все во всем. Но вместе с этим, вот это общее понимание судов Божьих или Дня Господня можно разделить на несколько отдельных судов. Мы очень коротко, друзья, дадим каждому из них определение, потому что наша цель – показать общую картину судов и где там находится наш с вами вопрос, который мы рассматриваем – судилище Христово. Суды Божьи. Просто перечислим очень коротко. Первое – это судилище Христово. Друзья, размышляя об этих судах, я вижу, хочу представить их в том хронологическом порядке, в котором усматриваю, что они будут проходить. То есть, изучая Писание, можно просмотреть то, что действительно вот в таком порядке они будут проходить. Первое будет – это судилище Христово. Первый из судов. Мы потом подробно на нем будем обращать внимание. Второе – суд над народами до тысячелетнего царства. Об этом пишет 25 глава Евангелия Матфея. В этом Евангелии, вернее, в этой главе, суд называется «Разделение на козлов и овец». Вы помните эту историю? Этот суд будет совершать Христос. Есть основания говорить о том, что именно вот этот суд, когда Христос будет судить и отделять одних от других, он будет проходить над живыми народами в то время, когда Христос придет. Это будет суд над живыми народами. А третья категория судов – это суды великой скорби. Думаю, что у нас будет время, позже немного, не вижу сейчас особой необходимости подробно рассматривать вот и от книгу Откровений, эсхатологию в целом, как учение о будущих событиях. Думаю, даст Господь, подарит нам возможность, мы с вами посмотрим некоторые схемы, оценим, посмотрим, углубимся. Я знаю, что это вызовет, безусловно, очень живой интерес, потому что у каждого свое мнение, когда, что, много будет вопросов. Ну, поэтому, друзья, сегодня мы видим необходимость говорить о том, что более важно. Сошлюсь на слова апостола Петра. Когда очень была бурная дискуссия о пришествии Христа, и появилось много самозванцев, много негодных людей, Петр их называет наглых ругателей, которые говорят так: где обетование пришествия Господня? Вы помните это рассуждение. И когда он вот на этот выпад людей отвечает, он прямо говорит: думающие так, вот кто эти заявления делают, они не знают, что Бог сначала потопом истребил тот мир, мир, то есть людей. А вот сегодняшние небеса и земля сберегаются огню. Уже не люди только, будьте внимательны, а небеса и земля. То есть все вот то, что окружает, оно будет подвержено огню. Как Исаия пишет, другие пророки, другие книги Библии подтверждают это. От лица сидящего на престоле, Откровение об этом подробно говорит, бежало небо и земля. И не нашлось им места. Земля и все дела на ней сгорят. Об этом говорит Ветхий Завет. Новый говорит, бежала от лица сидящего на престоле. Это белый суд у Белого престола, об этом позже немножко. И тогда возникает очень серьезный вопрос. Сегодня есть предположение у группы верующих, которые считают себя христианами, что мы будем с вами вечно жить на этой земле. Это явно противоречит Священному Писанию. Потому что Библия прямо говорит, что от лица сидящего на престоле бежало небо и земля, и добавляет, и не нашлось им места. А куда оно бежало? От лица сидящего на престоле. Подумайте о том, то есть если это быть в Божьем присутствии, зачем тогда улетать на этой земле? Поэтому это просто лишено всякого смысла утверждать, что именно эта земля обновится, именно на ней будем с вами вечно жить. Нет, еще раз нет, Библия не поддерживает эту мысль. Но как бы то ни было, мы явно видим следующее, что когда Бог будет говорить с этой землей, вот тогда Он будет посылать скорби, великая скорбь, о чем евангелисты говорят, такая скорбь, которой не было от начала мира, и добавляет, и не будет больше. Эта великая скорбь делится, ну, если коротко сказать, великая скорбь, исследование Библии позволяет сделать вывод, что она будет длиться 3,5 года. Последняя седьмина, 70-я седьмина, она будет разделена на две части. Первая часть – это время благополучия. Когда придет власть Антихрист, когда евреи, еврейский народ заключит с антимессией и лжехристом, с лжемессией контракт, договор, соглашение. И 3,5 года будет мирное, более-менее мирное состояние, но поскольку этот ложный контракт будет заключен, Бог сразу на него отреагирует и пошлет 2 свидетеля, которые будут 3,5 года, пока Антихрист будет управлять, будет благополучие, но Бог выступит против этого ложного договора. И эти 2 маслины, о которых книга Откровения говорит, они будут свидетельствовать, упреждая народ израильский в том, чтобы они неправильно сделали. О чем Христос и предупреждал народ израильский. Я пришел во имя Отца, вы меня не принимаете. Другой, конкретный, не идет речь о всяком, идет речь об одном конкретном. Когда Он придет в свое имя, вы Его примете. То есть Христос явно указывал на то, что люди отвергли, израильский народ отверг приход Мессии. Реального Мессии, подлинного Мессии, но не примут лжемессию. И вот когда этот лжемессия придет, то они заключат с ним договор. И Бог пошлет, повторим опять, 2 маслины для того, чтобы обличать народ израильский. Результатом этого свидетельства 2 маслин будет то, что они будут убиты, эти 2 маслины. И вот когда они будут убиты, короткое время они будут находиться в Иерусалиме, согласно Священному Писанию, и когда Бог даст им жизнь, воскресит их, они будут восхищены, вот тогда Антихрист откроет свое лицо. И вот тогда он в храме Божьем сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. Вот тогда. То есть там уже или раз, или никогда. Раз лицо его открыто, то как можно быстрее нужно зайти в храм. И вот именно с этого времени, то есть в середине как раз 7-й последний, вот это вот лицо его раскроется, и начнется великая скорбь, которая будет включать в себя 3 вида казни. Это снятие 7 печатей, это чаши гнева, и 7 чаш гнева, и 7 труб. Это суды великой скорби. В чем они заключаются? Бог будет наказывать живущих на этой земле. Это еще, это уже 3-й суд, который мы с вами видим в Священном Писании. 4-й суд – суд у Белого престола. После 1000-летнего царства Бог будет судить тех, кто не воскрес при первом воскресении. Это воскресение, осуждение, так Библию называет. И еще 1 суд – это суд над дьяволом и ангелами его. Вот эти все суды, ярко выраженные, ярко описанные в Священном Писании, мы в целом можем назвать как День Господень, то есть Бог управляет. Бог производит эти суды. Итак, друзья, можно просмотреть, мы сегодня не будем детально это все обсуждать об этом, но можно явно увидеть, что судилище Христово из всех судов будет первым. Из всех судов будет первым. Я понимаю, друзья, что в христианстве сегодня и в протестантстве, и в славянском христианстве существует 3 понятия, когда будет восхищена церковь. Есть понятие, что она избежит великой скорби. Кто-то придерживается понимания, что она в середине великой скорби будет восхищена. Кто-то считает, что она всю скорбь пройдет. Друзья, это право отдельно взятого человека, я понимаю, что оно очень сложно само по себе, скажу прямо. Долгое время я придерживался понятия, что церковь пройдет великую скорбь. Но когда пришлось очень серьезно заниматься с языком оригинала, я скажу прямо, под влиянием того, что я увидел, я поменял свое мнение. Я сегодня стою на позиции, что церковь не проходит великую скорбь. Это мнение, друзья, это мнение. Я не вижу никаких оснований. Много мне здесь пришлось с братьями встречаться, говорить на эту тему. Много там взглядов, размышлений всевозможных. Друзья, это мнение людей. Это мнение людей. Бог каждому из нас повелевает изучать Священное Писание. И в результате этого исследования я пришел к этому пониманию. Я уважаю мнение других, моих братьев, сестер, кто придерживается другого мнения. Считаю, что расхождение именно в этом вопросе никогда не может быть основанием для того, чтобы строить какие-то непонимания между собой. Это понимание, друзья, это мнение. Но тем или не менее, друзья, явно можно видеть то, что Бог отдельно будет разговаривать с верующими людьми, отдельно. И это отчетливо просматривается. Верующие не будут осуждены с миром. Это явно видно. Как бы то ни было, какого вы мнения придерживаетесь, до, во время или после великой скорби будет восхищение церкви, Друзья, это ваше право, исхожу из того, что церковь не проходит великую скорбь, и на некоторые тексты, по ходу, я хотел бы обратить внимание сегодня, ну, подтверждение этой точки зрения, но главное внимание будет сосредоточено не на доказательстве того, когда будет восхищена церковь, мы фактически об этом не будем говорить, о восхищении, мы будем говорить о судилище Христовом. Это для нас самое важное. Итак, библейское представление о Божьих судах, общую картину мы представили, мы видим вот несколько, четыре суда, ярко выраженных, они отдельные, и Библия позволяет нам говорить о каждом из них как о чем-то отдельном. В целом это называется День Господен, когда Бог будет судить людей, когда люди уже будут отчитываться перед Ним, получать наказание от Него. И теперь я думаю, что мы перейдем к некоторым очень важным вопросам о сути суда. Суд Божий – это место справедливого решения. Безусловно, друзья, сегодня, когда мы соприкасаемся с судебной практикой, хоть в нашей стране, хоть в других странах, мы как люди способны иногда давать такой вывод. Это несправедливый суд. Суд вынес неправильное решение. Ну, там или подкупили, или были какие-то факторы, или это политический заказ. Мы эти вопросы не рассматриваем. Здесь мы способны подозревать, способны видеть, может быть, несправедливое решение того или иного судьи. Друзья, мы хотим подчеркнуть одну истину. Что Божий суд – это будет справедливый суд. Никто не способен будет ничего сказать, Господи, ты несправедлив. В земных судах, среди людей, которые носят имя судей, мы можем усматривать недостатки. Да, они люди, они тоже способны ошибаться. Есть и факторы, под влиянием которых они вынуждены принимать то или иное решение. И мы это хорошо понимаем. Вот эти влияния, подобное, вернее, влияние, они исключаются в суде, который будет совершать Господь. Суд Божий – это место справедливого Божьего решения. Позвольте сослаться на библейский текст. Очень сильные слова произнес Павел среди образованных людей в Ареопаге. Помните, где собирались очень мудрые люди, философы того времени? Читаем Деяния, 17 глава, стихи 30 и 31. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему? Почему Он повелевает покаяться? Прямо сказано. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную. Каким образом? Посредством предопределенного им мужа. Речь идет о Христе, чуть позже будем говорить об этом. Подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Вот удостоверение в том, что Бог будет судить через Христа людей, суть этого удостоверения в том, что Он воскресил Его из мертвых. Это восвидетельство всем людям. Почему Он будет судить посредством Христа? Потому что Он Его воскресил из мертвых. Итак, суд Божий – это праведный суд. И Павел открыто заявил об этом философам. Согласно Священному Писанию, мы видим одно, что они стали просто не воспринимать его, потому что он стал им говорить о чем? Он стал говорить им о воскресении Христа. Вот поэтому они его не стали слушать. Но будьте внимательны, они не стали противоречить ему в том, что он сказал, что Бог праведно будет судить. Потому что даже философы, безусловно, они были политеисты, у них было много богов, они верили в каждого, не знаю, сколько из них, в скольких из них верил каждый из философов, но они воспринимали это нормально, было много богов. Но внутри у них, у этих даже далеких от реального понимания Бога людей, было понимание на то и боги, чтобы праведно судить. Я говорю, даже чисто, если говорить о греческой мифологии, они не стали спорить с ним, что Бог праведно будет судить. Они его не восприняли, потому что он сказал о воскресении мертвых. И прямо сказали, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Бог праведно будет судить всю вселенную посредством Иисуса Христа. И для нас очень важно, друзья, увидеть, какую роль во всех этих судах будет играть Христос. Павел сказал, что Бог будет судить людей через Иисуса Христа. Безусловно, речь идет о Боге Отце. Он будет судить всех людей через Иисуса Христа. Предлагаю вам обратиться к Священному Писанию и посмотреть немного на то, как Библия представляет, какую роль в этих судах, которые мы ранее перечислили, будет играть Христос. Прежде всего, вновь возвратимся к прочитанному стиху, что Павел прямо утверждает, что Бог будет не напрямую судить людей, не сам конкретно, а будет это делать через Иисуса Христа, через Сына Своего. И давайте обратимся к тексту Писания, Евангелия Иоанна, глава 5, 22, 23, 24 стихи. Это слова Христа. Он говорит окружающим его людям, евреям, израильтянам. «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Для чего? «Дабы все чтили Сына, как чтут Отца». «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Прочитанный текст Писания ясно указывает на то, почему Отец не судит никого, но весь суд передал Сыну? Друзья, давайте сохраним это в памяти. Христос прямо говорит, есть одна причина, почему Бог передал весь суд Сыну. Чтобы Сына чтили так, как чтут Отца. Это прямо сказано. Итак, почему Христос будет судить? Почему Бог передал ему весь суд? Для того, чтобы все люди чтили Сына так, как чтут Отца. Еще важно отметить то, мы с вами ранее говорили, коротко упомянули первое, второе воскресенье. Это важный момент. Позвольте пока сделать небольшую оговорочку и напомнить следующее, что люди, которые на сегодня умирают, и будут еще умирать до пришествия, до видимого, реального прихода Христа на эту землю. Все те, кто умерли, умирают и будут умирать до видимого пришествия Христа на эту землю, они находятся во временном пребывании. Что это значит? Тела их умерли, а души живые. Почему мы говорим, что это временное пребывание? Потому что нет еще тела. Если бы они сразу наследовали или светлую вечность, или вечное место мучения, то тогда не надо говорить о воскресении. Они находятся в ожидании либо вечной жизни, либо в ожидании вечных мучений. Но они находятся пока без тела. И ввиду этого мы делали как-то ранее вывод, говорили о том, что ад – это в сегодняшнем понимании это место пребывания душ грешников, неправедных людей. Ад не вечный. Мучения вечные, но ад не вечный. Ад – это место пребывания душ людей, неправедных, грешников. Когда будет суд у Белого престола после тысячелетнего царства, вот тогда ад отдаст мертвых, бывших в нем. И вот тогда эти мертвые, которые получат тела, получат приговор от сидящего на Белом престоле и направятся в озеро Огненное, вот это смерть вторая. Вот это вечное место мучения. Друзья, сохраните тоже эту важную деталь в памяти. Ад не вечный. Ад существует как место пребывания душ людей только до суда у Белого престола. А затем жители ада получают тела и направляются в озеро Огненное. Это суду у Белого престола будет предшествовать второе воскресенье. Значит, есть первое воскресенье. Библия прямо говорит о воскресении первом и о воскресении втором. И что самое важное, друзья, будьте внимательны. Как перед первым воскресением, так и перед вторым, или точнее, ни первое воскресение, ни второе воскресение не произойдет без Иисуса Христа. Библия на это однозначно говорит. Позвольте продолжить прочитать текст Писания. Мы читаем, опять-таки, это же Евангелие Иоанна, эту же пятую главу, немножко ниже, 28-29 стихи. Мы с вами проведем этот текст в подтверждение того, что только была услышана мысль, что ни первое, ни второе воскресение не произойдет без участия Иисуса Христа. Итак, что говорит Писание? Слова Христа. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия». И вот самая важная мысль здесь. «И изыдут», то есть выйдут, творившие добро в воскресение жизни, то есть в первое воскресение, а делавшие зло в воскресение осуждения. Что и первому, и второму воскресению будет предшествовать? Услышат голос Сына Божьего. Друзья, это важное библейское утверждение, которое явно говорит о том, что именно Христос будет тот, без кого не смогут праведные воскреснуть. Но вроде бы логически оправдано, он уже за них умер, правда? Но в то же время без Христа не смогут воскреснуть и грешники. Христос об этом прямо сказал. Текст Писания явно это подтверждает. Коснулись сейчас одного момента. Вначале сказали о том, что Христос будет прямое участие в судах принимать. И Бог передал это право ему, делегировал это право. Для чего? Чтобы чтили сына так, как чтут отца. Это первая мысль, на которую обратили внимание. Далее мы сказали о том, что и первое, и второе воскресение не сможет произойти без участия Христа. Теперь какую роль будет сам сын принимать в этих судах? Какую роль сам сын будет принимать в этих судах? Идет речь об Иисусе Христе. Участие сына в судах. Один из первых судов, мы его называли, это судилище Христово. Оно потому и называется судилище Христово, потому что Христос будет судить. Это основная тема наших рассуждений. Итак, Он будет судить. Он будет судить. Судилище Христово – это суд Христа. Второе – суд над народами. 25 глава Матфея, о чем мы ранее немножко говорили, Он будет судить. Он отделит одних от других, и Он будет говорить. Мы чуть позже скажем, будет судить людей. Почему? Потому как они относились к Иисусу Христу. И он скажет прямо, то, что вы не сделали кому? Одному из меньших, вы это мне не сделали. Не отцу, это очень важно отметить. Это не значит, что сын уже все, без папы сам все делает. Нет, друзья, обратите внимание, если отец передал право сыну, то сын будет судить людей с учетом тех полномочий, тех прав, той силы, того могущества, той славы, которую дал ему Отец. Мы не можем никакого основания, у нас никакого библейского основания нет, допускать, скажу прямо, это просто действительно ересь открытая, что раз вот папа доверил суд сыну, то сын уже, папа, ты там уже вот посиди, ты немножко старше, я помоложе, я справлюсь сам. Простите за иронию. Это исключается абсолютно. Мы говорим о внутреннем единстве Троицы. О том, что сын во всем был послушен отцу. Послание к евреям написано. Даже до смерти крестной. Поэтому исключается всякая мысль о том, что сын что-то будет делать в этом суде самовольно. Даже тогда, когда будет отделять одних людей от других. Мы говорим здесь о суде над народами. Важно отметить, что великая скорбь или суды великой скорби, иногда так это называют, они будут проходить при непосредственном участии Иисуса Христа. Если у вас будет возможность, пожалуйста, просмотрите 4 и 5 главу книги Откровения. Но позвольте несколько слов сейчас сказать о сути того, что происходит. Первые три главы книги Откровения говорят о церкви, связанной это с посланиями семи церквам. Мы как-то об этом отдельно будем говорить. И для меня лично вот четвертая глава явно говорит о том, что будет уже после того, когда церковь завершит свое пребывание на земле. Почему четвертая глава начинается словами «после сего услышал голос, дверь отверстая на небе и голос «взойди, я покажу тебе». То есть явно видно, что время церкви завершается, пока очень коротко, друзья, и начинается вот то, что не было еще. То есть показывается после этого Иоанну то, что никогда еще не было. И с чего все это начинается? Увидел Иоанн величественное зрелище. Увидел великий престол, сидящего на престоле. Увидел, что вокруг этого престола есть 24 престола, на которых сидят 24 старца. Важно отметить, старцы сидят на престолах, но четыре животных, точнее творения, не совсем удачно на русский язык перевели, существа, может, тоже не совсем удачны, творения более удачные есть выражения. Четыре творения, смотрите, где они находятся? Они на престолах и вокруг престола. То есть они престолов своих не имеют, эти четыре творения. Мы будем как-то об этом отдельно говорить, что они себя могут представлять. И смотрите, казалось бы, все готово. Смотрите, сидят, суд начинается. Главный судья сидит. 24 участника суда находятся здесь. Можно прямо сказать, что эти четыре творения – это хранители святости Господней. Если вы проведете параллели и посмотрите, вернее, как описывает их книга Откровения, вы явно увидите, что это те серафимы, о которых мы немножко ранее говорили, рассматривая 6 главу книги пророка Исаии. Имеющий 6 крыл, каждый из них имеет 6 крыл, и взывает «Свят, свят, свят, свят Господь Саваоф». То есть именно наличие этих серафимов, которые сохраняют и утверждают, провозглашают Божью святость, явно говорит о том, на основании каких принципов будет происходить суд великой скорби. А ранее мы цитировали слова Павла: «Бог праведно будет судить вселенную». А гарантией праведности является святость Его, о чем провозглашают эти четыре творения. Но что самое интересное, все готово. Все готово. Судья на месте, участники суда на месте. Книга, по которой будут судить, на месте. Кого нет? Суд не может начаться без того, и все это реально понимают. Иоанн видит эту картину. Понимает, что суд не может начаться. Должен быть тот, кто должен подойти к сидящему на престоле, взять эту книгу и этот свиток, запечатанный 7 печатями, и раскрыть. И реально понятно, что это тот, без кого суд не может начаться. Не так ли? Иоанн плачет. Ну как, слушай, все готово, такая величественная картина. Ну что-то, подзабыли, кого-то не пригласили, и плачет. Ну что произошло? Неужели, говорит, никого достойного? Внутри он понимает, что это не может быть рядовой человек какой-то или рядовое творение. Суд над живущими на земле должен начать тот, кто имеет право, имеет полномочия. И он заплакал. И вот один из небожителей говорит: Иоанн, не плачь. Вот лев от колена Иудина, сильнейшая фраза, он власть имеет. И когда Иоанн посмотрел, то он льва там не увидел, а увидел агнца, как бы заклонного. Именно вот эта фраза, с одной стороны, Христос – это лев от колена Иудина, это царь из дома Давидова. Поэтому небожитель не обманул его. Не обманул, он прямо сказал. Это тот, кто произошел от еврейского народа, от колена Иудина. Помните наше рассуждение перед Рождеством? Исполнение пророчеств в рождении Христа. С другой стороны, кого видит Иоанн? Видит агнца, как бы закланного. Будьте внимательны, он не закланный. Он не закланный. Он как бы закланный. Это трудно поддается нашему объяснению. Единственный вывод, который мы можем сделать, не уклоняясь от Писания, это одно, что что-то вот в этом, кого небожитель представил лев от колена Иудина, будет явно указывать на то, что он был распят. Большего, я думаю, что мы не можем ничего там предполагать. Вот агнец как бы закланный. Что это означает? Мы прекрасно понимаем, что это явно указывает на кого? Исключительно на Иисуса Христа. И еще очень важный фрагмент, на который мы акцентировали внимание, что почему-то Духу Божьему угодно было подчеркнуть, что это не просто агнец, но он как бы закланный. Это сильнейшая фраза, которая явно нацеливает наше внимание только на Голгофу. Что это значит? Бог дает право Сыну судить, даже суды на земле распространять, наказывать людей, На основании чего? На основании того, как они воспринимали Христа распятого. И ничего больше. Вот где начинаешь понимать по-другому слова Луки, который записал Деяния 4 глава, по-моему, стих 12. Прямо сказал, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. И не только спастись, но и оправдаться им от гнева. Итак, мы явно видим то, что даже суды великой скорби не могут начаться. Не могут начаться без присутствия Христа. И великая скорбь потому и будет велика, если так можно выразиться, что тогда у людей откроются глаза, что тот, кого они пренебрегали, Христос распятый. Вот когда прозрение-то наступит, мы думали, что безумие, так считали греки, помните, да? Для весть о кресте, слово кресте для погибающих. Безумие есть, юродство есть, глупость есть. Вот когда Бог начнет говорить, когда Христа как бы распятого увидят, вот тогда поймут, что да, прозрение наступит. И в этом тоже, вот именно скорбь, она будет тоже, мое предположение, увеличиваться. С одной стороны, от страданий физических, которые они будут получать. Но больше всего они будут страдать от того, не больше, ну, здесь я думаю, что можно говорить и о сильном, и психологическом давлении или страдании. Вспомните наше рассуждение о распятии Христа. Мы в воскресенье будем продолжать рассуждение, говорить об этом. Мало того, что они распяли его, ну, добились своего, добились. Нет, мы тебе еще сделаем. И вот и народ надсмехается, будем читать в воскресенье, и начальники надсмехаются, и солдаты надсмехаются над ним. Будьте внимательны, уже, казалось бы, все, вы его фактически уничтожили, но оставьте ему, пусть он пару часов еще поживет, и все, не трогайте его, он умрет. Это уже очевидно. Нет, мы тебе досадим. В чем суд Божий будет заключаться? Иеремия прямо говорит, я обращу беззаконие на голову беззаконника. Вот то, что человек делает по отношению Христа, вот тот цинизм, вот то отторжение, вот то непринятие Христа, сарказм, надсмешки, искажение библейской истины. Все это возвратится на голову того, кто это делает. Он будет страдать от того, что страдать от наказаний Господних, но усиливаться страдания его будут от того, что тогда прозрение наступит. Ведь я же мог этого избежать. Ведь я же мог этого избежать, но я этого не сделал. Итак, друзья, суды великой скорби будут, безусловно, начинаться опять-таки только с участием Иисуса Христа. Все было готово, Откровение 4.5. Все было готово. Но тот, после прихода которого началась великая скорбь, это был Христос. Он пришел, взял свиток, запечатанный 7 печатями, и стал снимать печать. Библия прямо говорит, то есть Откровение большей частью не надо объяснять, потому что Библия его объясняет. В чем суть этого свитка? Что это за свиток? Ранее об этом, по-моему, Иезекииль во второй главе, насколько помнится, пишет о том, что видел свиток, который летел по небу, он был исписан внутри и снаружи словами «горе, горе, горе». Там ничего хорошего в этом свитке не было. Ничего хорошего. Там было одно наказание для людей. Но это наказание не могло. Оно уже было готово. Знал Господь, что оно будет изливаться. Но оно не могло начаться без того, чтобы Христос не пристал, причем как бы агнец, как бы заклонный. Еще одна мысль, которая важна для нас, это неизбежность суда для всех людей. Каждый человек будет судим. Каждый. Абсолютно. Что мы читаем в послании к евреям, 9 главе, стих 27-28? И как человекам положено однажды умереть, просто положено и все. Пусть тебе таблетками, аппаратами протянут немножко жизнь, но ты все равно умрешь. Ты все равно умрешь. Почему? Просто потому, что так говорит Господь, и все. Ибо как и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы поднять или взять на себя грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения. Очень важная мысль. Для чего Христос явится? Для ожидающих его воспасения. Будьте внимательны, это важная мысль. Но перед этим он прямо говорит, всем людям положено однажды умереть. Всем абсолютно. Но когда Христос явится, интересная деталь, А что, Христос явится только для тех, кто Его ожидает? А для тех, кто не ожидает, Он не явится? Как вы думаете? В данном тексте прямо сказано, что Он явится для тех, кто Его ожидает. Это еще одна очень важная мысль, говорящая о том, что у Него будет отдельный приход за верующими людьми. Но важно отметить, все люди должны умереть, абсолютно все. Но ввиду этого, раз Библия говорит так, всем людям положено однажды умереть, а потом суд. И для нас очень важно здесь разобраться с вопросом. Если написано «всем суд», и верующие умирают, и неверующие умирают. Но все должны умереть? Да. Всем суд? Да. Ну, так написано. Как быть судами для верующих людей? Это одна из последних мыслей, которую мы сегодня рассмотрим. Что мы видим? Вера во Христа, избавление от Божьего гнева наказания. Все люди должны быть судимы. Все люди должны быть судимы. Но вера во Христа, избавление от Божьего гнева наказания. Мы будем судимы на судилище Христовом. И чуть позже скажем, в чем суть этого судилища. Но суд как наказание, мы этого избегаем. Давайте скажем так, не мы, а верующие. Дай Бог, чтобы мы в это число попали. Верующий во Христа избегает этот суд. Обратимся к тексту Писания. Римлянам 9 глава 8-9 стихи. Римлянам 9 глава 8-9 стихи. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи уже оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Вот когда гнев Его возгорится на эту землю, день гнева, день Господень. Если мы оправданы кровью Христовой, вспомните опять рассуждение Откровение 4.5, Агнец как бы заклонный. Христос будет судить людей на основании того, как они относились к распятию Его, к Его смерти. Та же самая мысль здесь. Будучи оправданы кровью Его, это единственное, друзья, средство, которое избавляет нас от того, чтобы мы будем наказывать, чтобы мы не были наказаны с миром. Оправдание кровью Иисуса Христа. Если оно есть, это единственное и ничего больше. Никакие дела. Ничего больше не избавит нас от гнева Господня. Только вера в Иисуса Христа, оправдание через веру во Христа, оправдание кровью Его, через покаяние. Мы спасаемся от гнева, верующие спасаются от гнева. Это первая мысль. Вторая очень важная в связи с этим же. Верующий не будет осужден с миром. Верующий не будет осужден с миром. Первое, мы рассмотрели то, что вера во Христа, она избавляет от гнева, от того, чтобы Бог не наказывал нас в великой скорби, мы не мучились там. А второй текст очень явно говорит о том, что мы не будем осуждены с миром. Верующий, точнее, все время нужно поправлять себя. Верующий не будет осужден с миром. Давайте снова обратимся к тексту Писания. Он будет в воскресенье звучать. А сегодня у нас подготовка к хлебопреломлению. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 28, с 28 по 32 стих. 1 Коринфянам, 11 глава, с 28 стиха по 32. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Это очень важная мысль. Будучи же судимы, Бог нас наказывает за неправильное здесь, на земле. Он на земле нас наказывает. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, где? Не накажемся, а на земле наказываемся. Для чего? Прямо сказано. Чтобы не быть осужденными с миром. То есть наказание мы избегаем, верующие избегают. Итак, Бог нас здесь воспитывает. Вот почему важно не торопиться кричать: «Господи, почему эта беда произошла? Господи, почему это произошло? А может быть, я заслужил это наказание?» Почему Бог это делает над нами? Для того, чтобы, если мы понимаем, что это Божье воспитание, легче становится. Опять возвращаемся к словам Павла. Вот тогда, когда мы смотрим на невидимое, страдания земные легче становятся. И мы понимаем, верующие понимают, что если Бог меня здесь наказывает, здесь на земле наказывает, цель одна, чтобы я не был осужден с миром. Слышишь, друг дорогой? И никакой другой причины Бог здесь просто не усматривает. Почему Бог тебя здесь наказывает? С одной стороны, Библия прямо говорит, кого Бог наказывает. Кого любит, того бьет и наказывает. Цель одна, чтобы с одной стороны исправить тебя, с другой стороны, чтобы ты не был, самое главное, в будущем, это самое тяжелое, что мы можем избежать. Можете себе представить, что человек сделал только один грех, и навсегда, если он не исповедан, он навсегда лишается вечности, доброй вечности, навсегда лишается присутствия, места в присутствии Господнем. Поэтому Бог и работает над нами. Он говорит один раз, мы не слышим, у нас свои доводы, у нас свое понимание. Он говорит второй раз, уже строже немножко. Мы опять уже в опыт набираемся бороться с Богом. Потом Бог начинает действовать. А цель, почему Он строго с нами говорит, только одна – воспитать нас. И открыть нам глаза только одно – это тебе нужно, слышишь, друг? Только для того, чтобы ты не был вечно осужден с миром. Итак, верующий человек не будет осужден с миром. И последняя мысль сегодня. Судилище Христово, мы уже непосредственно подходим к нашей с вами теме, но это вступление в то, о чем будем очень подробно говорить в следующий раз. Судилище Христово, очень важно отметить, это не осуждение с миром. Отчитаться придется. Но судилище Христово – это не осуждение с миром. И две мысли в связи с этим позвольте предложить. Судилище Христово – это рассмотрение жизни исключительно верующих людей. На судилище Христовом не будет неверующих. Судилище Христово – это место, это время конкретное, когда каждый верующий, только верующий будет отчитываться за свою жизнь. И что самое важное в связи с этим? Что самое важное? Результатом судилища Христова, результатом судилища Христова не может быть наказание или осуждение с миром. Немножко добавлю мысль. Тогда, когда человек отчитается за свою жизнь, после того, когда встретится со Христом на судилище Христовом, от судилища Христова никто не будет направлен в погибель. От судилища Христова никто не будет направлен в погибель. Мы ранее прочитали текст. Мы наказываемся им, чтобы не быть осужденными с миром. По сути, чуть-чуть только некоторую мысль хочу сказать, сказать ту мысль, о которой мы подробно будем уже в следующий раз говорить. По сути, смотрите, судилище Христово прямо указывает на то, что в чем будет судилище заключаться. Бог будет судить не людей, Христос точнее, а дела людей. Вот что важно отметить. И это мы будем очень подробно в следующий раз рассматривать. Бог, Христос, точнее, судилище Христово, будет спрашивать с людей за дела. Будем читать текст Писания, который прямо говорит, чтобы дать отчет, соответственно, того, что он делал. Не какой он был, будьте внимательны, а что он делал. То есть в присутствие Христа мы можем войти, только получив оправдание Христом. А вот когда мы входим туда, спасение мы получаем исключительно по вере в Иисуса Христа. То есть основание закладывается. А вот теперь, как ты строишь на этом основании, сено, солома, золото, серебро, камень, это тексты, которые в следующий раз будем рассматривать. Вот тот день покажет. Дело, будьте внимательны, дело, которое ты строил, не ты, а дело. Оно может устоять, а может сгореть. В этом суть судилища Христова. Но это, друзья, пока общее такое представление, не так? Мы с вами сегодня обратили внимание на очень важные мысли, что придет день Господень. Бог будет судить вселенную, будут разные суды. Отметили то, что Библия прямо говорит, что люди будут судимы через Иисуса Христа. Все люди, как верующие, так и неверующие. Никто из людей, как верующих, так и неверующих, не воскреснет без сигнала от Сына Божьего. Сын будет непосредственно участие принимать в судах. Мы обращали внимание на текст Писания. Единственное, что здесь надо говорить отдельно о суде Белого престола, где этот суд будет суд Отца. Но это отдельная тема разговора. Мы явно видим, что в самом процессе судов Христос непосредственно участие принимает. И мы также обратили внимание на то, что все люди должны умереть, все буквально. А потом суд. Суд для всех людей. Суд как отчет за свою жизнь. Подчеркнули то, что только вера во Христа – это главный судья будет. Это главный обвинитель будет всего человечества. Только вера во Христа помогает нам, получив оправдание кровью Его, не приходить на день гнева. Бог здесь нас наказывает для того, чтобы мы не были осуждены с миром, не оказались в том вечном местном мучении. Но отчитаться за жизнь каждый из нас должен. Судилище Христово – это место, где только верующие будут отчитываться за свою жизнь. Это рассмотрение дел исключительно верующих. Судилище Христово – это оценка дел. Как ты строил, какой образ жизни у тебя был. От судилища Христова никто не будет направлен в погибель. Это коротко то, с чем мы сегодня познакомились. Итак, напомню о том, что цель вот того, почему мы говорим об этом, это, с одной стороны, помочь нам нацелиться на вечные ценности, понимая, что придет Господь, и понимать, что каждый из нас будет отчитываться за свою жизнь. А вот теперь очень серьезный вопрос, последний, после которого будем молиться. Какую уверенность я могу иметь в себе сегодня, чтобы быть спокойным в том, что я попаду на судилище Христово? Слышите, друзья? Не на суд вместе с этим миром, а на судилище Христово. Это привилегия попасть на судилище Христово, это привилегия. Какие у меня сегодня есть гарантии для этого? На чем я строю свои убеждения? Согласно Писанию, прямо Господь говорит, только вера во Христа, оправдание крови Его. Дай Господь, чтобы это осталось в нашей памяти, чтобы Христос распятый, который дал нам жизнь, чтобы Он был тем, на кого наше внимание всегда будет сосредоточено, зная, что Бог будет с людьми разговаривать на основании того, как они здесь, живя в теле, оценивали смерть Христа. А это основа христианства. Итак, всем людям положено однажды умереть, а потом суд. Перед Богом, который предупреждает очень серьезно нас об этом и заставляет нас серьезно думать о своей земной жизни, правильно оценивать свои слова, мысли, дела, правильно оценивать мое отношение ко Христу, потому что это важные составляющие, которые и определят, где я буду, когда Бог будет судить или на судилище Христовом, или в великой скорби, или там в озере огненном. Друзья, понимая, принимая все эти серьезные предостережения, у нас есть хорошая возможность перед тем, кому посвящено это служение, перед тем, чье имя мы стараемся светить, чтить, слово, кого мы стараемся изучать, мы сейчас вместе с вами преклонимся. Если сердце кого-то из вас тревожит, вы явно видите, что есть особая необходимость сегодня уже покаяться, исповедаться в чем-то, друзья. Это хорошее время для нас, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь. Будем молиться.